22 часа 33 минуты. Вы слушаете программу «90-е время надежд». Евгений Ясин, Наталья Болтянская. У нас в гостях Георгий Кунадзе. Итак, экономическая помощь Запада России.
Ну, вы знаете, мне трудно, на самом деле, на этот вопрос ответить. Просто я, что называется, не очень считаю себя в теме. Я могу только сказать, что, работая в Министерстве иностранных дел, я и, в общем, все мои коллеги, я думаю, ощущали постоянно, что вопрос получения экстренной помощи, он всегда был среди первых повестки дня текущей внешней политики. И об этом не следует забывать. Вот сейчас принято, разумеется, все, что было в 90-е годы, и уж особенно в первой половине 90-х годов, а критиковать и чуть ли не проклинать, говорят, Россия была слабой, в этом виноваты те, кто продались Западу, работали по указке Запада, соглашались с Западом. Но давайте не будем забывать, что, в общем, возможности для внешней политики, они были чрезвычайно ограничены необходимостью постоянно думать о том, где найти денег, где получить помощь. И это, да, вот такова была реальность. Но я бы на самом деле, вы знаете, если можно, повернул бы все же к вот теме, вынесенной в заголовок, «Не сбывшиеся надежды», и поговорил бы о том, какие были действительно надежды в области внешней политики. И надежды были у очень многих людей большие, но не у всех. Это еще один повод повестки дня, наверное, сегодняшней беседы. Надежды были, во всяком случае, вот, ну, я скажу о себе, на то, что сейчас, после того, вот Россия отказалась от коммунизма. Россия восприняла идеи либеральной демократии. Ну, коль скоро так, то, наверное, нет реально никаких у нас оснований оставаться вне цивилизованного западного сообщества. Наверное, теперь, казалось, мы должны пройти этот путь, собственно, и стать нормальным государством, разделяющим цивилизационные ценности развитых демократических государств. А вот этот путь, на который мы вроде бы встали, но встали как-то не очень уверенно, а потом остановились, потом пошли назад. И вот сегодня я читаю, допустим, о том, что выступает один из ведущих сотрудников МИДа, и он говорит, что главная наша цель в отношениях с США – сохранение стратегического баланса.
То есть, чтобы никто не привалил.
А вот я не понимаю, собственно, я делаю вывод, собственно, эта цель была у Советского Союза. Угу. Я делаю вывод, что за вот эти вот, сколько, 18 лет, мы прошли полный круг и вернулись снова к тому, от чего был готов отказаться Советский Союз уже, вот в конце 80-х годов. И это очень грустно. Вот в этом смысле, да, надежды, конечно же, не сбылись, вне всякого сомнения. Я снова, значит, вот, понимаю, что да, кроме вот этого, в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки ничего нету. Я не очень понимаю сейчас, когда говорят о том, что вот, дескать, да, расширение НАТО на восток – это угроза для России. Никто не может, во всяком случае, мне внятно объяснить, в чем, строго говоря, эта угроза заключается. Если мы не враги, если мы разделяем те же самые ценности, да, или мы только делаем вид, что мы их разделяем, а на самом-то деле где-то в глубине души у нас совсем другие ценности.
Балуевский, да? никак не может объяснить.
Но он пытался, но, видите, времени ему не хватило, да. Бедняги. Вот. Но это серьезнейший вопрос мировоззренческий, если угодно. Такие надежды были, но вот я как говорил, что не все эти надежды питали, были прямо другие надежды. А главная проблема, с которой, как я считаю, мы не смогли справиться в области внешней политики за эти годы, Мы не смогли отделить внутреннюю политику от внешней. Понятно, что это как бы во многом сообщающиеся сосуды. Но внутренняя политика – это сфера, в которой возможны самые разные манипуляции общественным сознанием в гораздо большей степени, чем во внешней политике. И вот теперь уже и не очень понимаешь, внешняя политика – это функция внутренней политики или это все-таки отдельное совершенно, ну, в какой-то мере автономное предприятие.
Ну, согласно закону сохранения энергии, мне кажется, что все-таки они взаимосвязаны.
Да нет, ну, они, конечно же, взаимосвязаны, но если мы сталкиваемся с внешнеполитическими акциями, которые явно адресованы не нашим партнерам во внешнем мире, а нашим людям здесь, да, угу, вот возьмите антиамериканскую истерию, которую раздувают, очень профессионально, надо сказать, раздувают, и уже достаточно давно. Вот, и это не обращено американцам, это обращено нам.
Чтобы мы все не любили Америку,
ну, да.
Михаил Леонидович.
А скажите, да, пожалуйста, а насколько вообще правдива такая мысль, что, дескать, Советский Союз вообще развалили проклятые империалисты?
Да бог его знает, что называется, не доказано, да? А вот, но я бы сказал, ну, все-таки так, что здесь, как говорит наш второй или бывший президент, или старший царь, как теперь и вот иногда его называют. Да, я бы сказал так, что да, Советский Союз был противником Запада, и, разумеется, на войне, как на войне, против него работали. Все что работало на ослабление СССР, все в рамках разумного предпринималось. И здесь, да, конечно же, это правда. Но я не представляю, чтобы такую великую державу, как СССР, можно было развалить изнутри. В смысле, извне. Да, извне, это, да, конечно же, абсурд.
Ну, ты, Евгений Григорьевич, тут нашел, точнее, там целая была история, да, с учебником для вузов, в котором,
да,
эта гипотеза
отстала. Да, там написано примерно так. Это учебник, по которому учатся наши студенты. У него, знаешь, какое считается главное достоинство? Это учебник истории мировой экономики.
Угу.
Значит, его главное достоинство, почему его рекомендуют, заключается в том, что он легче, чем другие учебники, в том числе иностранных авторов.
А, понятно.
Да, и поэтому мы это можем прочитать в одном месте, такое соображение.
Такой что, Ницше для гимназистов, да?
Да, что, так сказать, наша страна потерпела как бы поражение, попала в кризис, потому что были интриги со стороны ЦРУ, со стороны, значит, западных стран, которые, скажем, делали такую вещь. Они старались сделать так, чтобы упали мировые цены на нефть.
Угу.
И после этого, да, и создавали препятствия для вывоза российского советского газа. И что-то еще такое делали, напрягали наши научные исследования в военной области, что и привело к истощению российской экономики, к советской экономике и так далее и тому подобное. Значит, такая теория заговора. Но я встречался с этими подобными, так сказать, правда, не в учебниках, встречался с подобными, так сказать, рассуждениями. Они основывались на том, что в конце 80-х годов ЦРУ действительно подготовило доклад о Советском Союзе, где, так сказать, предсказывалось, что в экономике будут трудности нарастающие и так далее и тому подобное. Ну, в духе того, что говорил Георгий Фридрихович, возможно, там были какие-то рекомендации для американского руководства. Но это ровным счетом не значит, что они могли предпринять такие действия, которые бы развалили советскую экономику, если бы она, так сказать, подошла к краю пропасти сама. И, значит, ничего они не могли сделать. Больше того, я лично глубоко убежден, что, несмотря на доклады ЦРУ и работы Бжезинского и многих экономистов, американских и западных, они не верили в то, что такое может случиться. Руководители западных стран. И Это, в общем, все-таки, несмотря на что, оказалось неожиданностью. Я, во всяком случае, читал книжку, написанную на кафедре Бжезинского, она посвящена была анализу мировой политики и так далее. Говорили, что вероятнее всего, что может случиться с Советским Союзом после смерти Брежнева, это оттепель, типа той, которая была во времена Хрущева. Значит, трудно представить себе ужесточение режима, потому что, ну, так сказать, элита уже больше не хочет нести жертвы, и она этого не допустит. Но и демократизации России по модели, по которой пошел Горбачев, они, так сказать, не предвидели, они, вернее, сказали, что если это случится, то Советский Союз развалится.
Угу.
Ну, но вероятность такого исхода они оценивали, ну, я не знаю, там, в сотых процентах. А, ну, случилось так. Я не утверждаю, что это произошло только потому, что Горбачев начал демократизацию. Но, несомненно, это сыграло свою роль. А главное, кризис, который назревал давно, потому что советская система была нежизнеспособна. Но мы с этим, об этом говорили много. Я не хочу повторяться еще раз, но внешняя политика, на мой взгляд, в то время должна была исходить из тех реальностей, которые были тогда. Она и сейчас должна исходить из реальностей, которые говорят о том, что мы сегодня мы можем добиваться того, чтобы была у нас, ну, соответствующая роль в мировой политике, чтобы мы к нам с уважением относились и так далее, что, по-моему, всегда было, ну, за исключением, я бы сказал, нескольких шагов, на мой взгляд, крайне опрометчивых со стороны Запада, например, бомбардировки Белграда, там, так сказать, акции там, в Косово и так далее, я с этим тоже не согласен. Но, в принципе, значит, это были скорее, на мой взгляд, это были скорее исключения. А позиция, которую мы сейчас как бы занимаем так, что все вокруг враги, и вообще это естественно, так сказать, мы должны исходить из того, что все хотят добиться удовлетворения своих национальных интересов любыми путями.
Ну да, каждый
играет за
себя.
И что мы также должны себя вести, потому что как с волками жить по волчьи выть, там невозможно вести себя иначе. На самом деле я убежден в том, что сегодня мир устроен иначе. Что вот этого, так сказать, волчьими методами ничего добиться нельзя. Вы можете только испортить отношения с другими, подорвать доверие. Потом окажется, что, скажем, Россия, которая была лидером демократического процесса на территории бывшего Советского Союза, она уступила свою позицию Украине.
Угу.
И мы теперь смотрим, как, ну, мы делаем акцент на то, что там у Ющенко неправильная позиция по поводу украинского национализма, у Тимошенко неправильная позиция по-другому. Они там между собой ссорятся и так далее. Ну, демократия не бывает без ссор среди там власть имущих. Но с моей точки зрения, если так мы будем, как говорится, по всему периметру границ поступать, то, в общем, ничего особенно хорошего не будет. А что касается национальных интересов, я хочу все-таки вернуться к тому моменту, когда я выполнял роль шерпы. По моей просьбе, рядом со мной почти все время находился сотрудник нашего МИДа, который меня консультировал и так далее, поскольку, ну, это сфера специфическая и так далее. Но даже я его не спрашивал, когда зашел разговор о том, что мы помогаем строить атомную электростанцию в Иране, исходя, ну, вы так понимаете, что так это не должно быть и так далее, я сказал моим коллегам, шерпам, понимаете, как бы дружба дружбой, а пирожки врозь, потому что сейчас, а тогда надо сказать, что цена на нефть была $12 за баррель, я говорю, у нас нечем торговать, у нас есть из современных товаров атомные технологии, и мы не можем упускать рынки, на которых мы завоевали те или иные позиции. В этом заключаются наши национальные интересы, и я буду их отстаивать. И вы поймите, вы же так, точно так же, если вам, скажем, предложат уступить нам рынок вооружений в Малайзии или какую-то еще такую придумать операцию, чтобы облегчить нам жизнь, пожертвовать своими интересами, тоже не пойдете. Мы должны исходить из того, что мы как бы учитываем интересы друг друга. Поэтому не трогайте, так сказать, наш экспорт в Иран. Правда, тогда была немножко другая ситуация. Там не было этого Ахмадинежада.
Ну, то есть немножко все-таки вскормили.
Да, и там не было этой истерики и так далее. Можно было так говорить. Поэтому я должен сказать, что все эти годы без шумихи все-таки мы отстаивали национальные интересы России.
Вы знаете, мне кажется, я могу сказать, когда вот наши надежды 90-х годов в области внешней политики перестали сбываться, когда они начали стопориться. Это вот когда появилась пресловутая теория многополюсного мира. И мне кажется, что вот наше увлечение этой теорией, которое было не прямым, а которое шло волнообразно, оно очень нам здорово навредило. Ведь идея в чем состояла? Борис Николаевич Ельцин, уважаемый, даже любимый мной политический деятель, он однажды сгоряча изложил эту теорию, звучало это так. Напрасно Клинтон думает, что Америка будет заправлять всем в мире. Это мы с нашим другом Китаем будем заправлять всем в мире. Угу. Это мы будем диктовать. То есть идея состояла не в том, что все равны, да? А в том, что вот есть несколько стран, которые будут рулить, да, и Россия среди этих стран будет. Вот это вот была такая упрощенная трактовка теории многополюсности. А многополюсность, на самом деле, если разобраться, она ведь в том, что вот среди единомышленников, среди стран, разделяющих общие ценности, существует договоренность о том, что они будут уважать собственные интересы, а в каких-то ситуациях они будут, голос каждого будет иметь, каждый участник будет иметь право вето. Вот смотрите НАТО, да, в котором все равны и все имеют право вето на какие-то решения. Да, при этом ясно, что одна страна большая, другая страна меньше, а третья совсем маленькая. Так вот, мы, не успев стать членом клуба единомышленников, мы начали претендовать на то, чтобы и на право вето по решениям этого клуба. И нам это, к сожалению, а может быть и к счастью, не удалось. А вот сегодня мы видим, кстати, вы знаете, вот пока не забыл, очень интересный был документ на заре путинской администрации. Открытое письмо кандидата в президенты России Путина к избирателям. И там были замечательные слова в области внешней политики. Я очень обрадовался, когда я их прочел. Никогда больше было там написано, ну так, в неточном цитировании. Россия не позволит увлечь себя иллюзорными национальными интересами. Никогда больше Россия не втянется в спор вокруг того, что не является ее национальным интересом. И я тогда, помню, даже где-то написал, что с многополюсностью, как движущей силой, как идеологическим мотивом нашей внешней политики покончено. А потом вот вдруг, где-то в середине 2000-х годов, снова все больше и больше начали мелькать эти рассуждения о том, что многополюсность, что вот мы теперь будем диктовать миру свою волю, мы имеем на это право, мы не допустим однополюсности. Однополюсность – это, вообще-то говоря, абсурд, да? Угу. Поскольку, ну, не бывает в природе, одного полюса не бывает в природе. А вот, да, было два полюса, стратегических полюса, и каждый из этих полюсов определялся, прежде всего, ядерным потенциалом.
Но, Георгий Фридрихович, ведь на сегодняшний день в известной степени, я понимаю, что это натяжка, можно сказать тоже про два полюса. Мир, извините, тяготеющий к терроризму и мир не тяготеющий к терроризму. Можно так поделить по таким полюсам? Можно.
Ну, да, умозрительно, наверное, можно. Хотя Бог его знает, собственно, где кончается борьба с терроризмом.
И где начинается ему содействие.
Нечто иное, да, очень похожее на содействие терроризму. Вот. Я здесь не стал бы так проводить разделительные линии.
Ну вот, посмотрите, что нам пишут смс-ки. Один пишет человек, что спасибо 90-м за то, что у нас не было врагов. А второй пишет, что Восточный блок сдали. Ну, я так понимаю, что Восточный блок сдали, в общем, до 90-х.
Вот да нет, а, собственно, ну да, как говорил Михаил Сергеевич, снова хотите танки.
Ну, да. Вот, и вопрос, замечательный совершенно вопрос, который пришел к вам от инженера Андрея. У нас что-то инженеры сегодня активны. Как вы оцениваете роль господина Шеварднадзе в продаже интересов СССР? Хороший вопрос.
Я, честно говоря, ну, в общем, клише такое существует. Шеварднадзе, Петр Тамрович, очень противоречивый человек, на самом деле. И его вклад в историю нашей страны, в том числе и во внешнюю политику, тоже очень противоречивый. Но я скажу вам две вещи. Первое, я слушал выступление Эдуарда Тамровича, когда он только-только его назначили министром иностранных дел, и я помню, с каким воодушевлением его слушали, в общем, сотрудники МИДа. Это действительно было революционное для тех времен выступление. А вот, а с другой стороны, я, честно говоря, кроме вот каких-то домыслов относительно его роли в продаже, там, Восточной Германии, допустим, да, или
оптом
чуть ли не продажа,
внизу, да?
Продажа Баренцева моря, да, нет, Берингова моря, да,
пролива.
А вот, я особых за ним грехов по этой части не знаю. Пускай мне объяснят тогда, в чем состояла его роль в продаже интересов СССР.
Ну, я так понимаю, что тут, знаете, такой групповой собирательный образ. Там немножко Шеварднадзе, немножко Козырева, так сказать, употребили в данном контексте. Потому что, опять же,
Козырева очень, в разных контекстах
очень многие воспринимают деятельность людей, принимавших решения в 90-е годы, как деятельность, направленную во вред России. И как Евгений Григорьевич с этим не борется...
Ну, я вот хочу в этой связи сказать, что, вообще-то говоря, для наших людей все, что происходит внутри, это взгляд критический, все, что происходит вовне, это взгляд сугубо патриотический. И как бы большинство людей очень чувствительны к тому, что вот мы где-то что-то уступаем. Я себе представляю, что была великая империя, которая контролировала чуть ли не треть мира, или где-то, может быть, иногда и больше, а получилась только, так сказать, Россия, хотя это и новая, пускай демократическая, но она ее обкарнали со всех сторон. Кто-то должен быть в этом виноват.
Ну я да, могу... враждебная Украина, враждебная Грузия, ну, да, вот я, вам, пожалуйста, да, нашли да, сразу да, виноватых да. вагон, да?
Но я понимаю чувства людей, я, так сказать, соглашаюсь только с одним, что есть основания, чтобы это чувствовать. Если вы не задумываетесь, ну мы-то зачем здесь выступаем? Мы выступаем для того, чтобы все-таки люди задумывались. Потому что так как вот мы, скажем, сейчас построили внешнюю политику, она, я даже, если, так сказать, цепляться за какие-то, если не цепляться за какие-то детали, ну, у меня даже особых возражений нет. Кроме того, что почему-то каждый раз какие-то эмоциональные взрывы вызывают ухудшение отношений с очередной страной. Причем, мало того, что вызывают ухудшение, еще мы и внутри страны накачиваем вот этот такой квасной патриотизм по поводу наших взаимоотношений с той или иной страной. Вот там с Эстонией, с Украиной, с Грузией. Ну, каждый раз что-то такое возникает. И постоянно, конечно, с Соединенными Штатами. Хотя, с моей точки зрения, первая страна, с которой мы должны были бы дружить, это Соединенные Штаты, потому что это мировой лидер инновационной экономики. Мы не можем строить эту инновационную экономику в отрыве от других. Китай, который отнюдь не является демократической страной, посылает десятки тысяч студентов учиться в Америку в расчете на то, что они приедут и будут помогать. Хотя возвращается не так-то много.
Ну,
вот,
да.
А мы нет, мы как-то вот говорим, вы знаете, они так беспокоятся о своих национальных интересах, что каждый раз наступают на пятки. Вот они там чего-то насчет Абхазии, они там Косово и так далее. Я не хочу обелять американскую внешнюю политику. Я много раз выступал и говорил, что мне президент Джордж Буш не нравится. Я считаю неприемлемой эту политику, что ради интересов национальных Соединенных Штатов, безопасности Соединенных Штатов, надо лезть в Ирак, надо, так сказать, по всему миру там шурать. Мне это тоже не нравится. Но я не обязан решать вопросы, думать все время о Соединенных Штатах. Я предпочитаю думать о своей стране. В конце концов, я гражданин этой страны, я должен добиваться того, чтобы наши политики себя разумно вели. Поэтому мы и говорим вот обо всем об этом сегодня с пониманием того, что люди имеют основания думать, что вот кто-то там сдавал позиции и так далее и тому подобное. Я тут читаю вопросы, вот, намеренно или не намеренно, и почему Ельцин и министр иностранных дел РФ, это явно имеется в виду Андрей Козырев, не брал пример с канцлера Горчакова 19 век. Значит, я напомню один факт, и Георгий Фридрович, я надеюсь, меня поддержит. Когда после Андрианопольского мира, когда наши выгнали турок из Болгарии, после этого был Берлинский конгресс. И на этом Берлинском конгрессе были решения приняты, которые заставили Россию пойти на уступки. И в том числе по размерам Болгарии, по той части, которая останется Турции и так далее и тому подобное. Это сделал Горчаков. Потому что дипломат, который не может идти на уступки, это плохой дипломат. Он исходит из той ситуации, должен исходить из ситуации, которая существует в данный момент.
Все-таки интересы, да.
Да нет, ну здесь, собственно, и говорить особо не о чем. Понимаете, вот продолжая вашу фразу относительно того, что вы не любите президента Буша, я скажу, что, ну, ради бога, в общем, совсем не обязательно любить президента Буша. Но если мы не любим президента Буша, это не значит, что мы должны любить Саддама Хусейна или Ким Чен Ира. К сожалению, в нашей внешней политике вот, возникло то, чего мы старались не допустить в начале, и в 90-е годы вообще. Если мы не любим Буша, значит, мы любим Ким Чен Ира.
Вот, к сожалению, на этой пессимистичной ноте мы ставим точку. Я напомню, что наш гость сегодня Георгий Кунадзе. Говорили мы о внешней политике 90-х.